Павел Шумилкин, «Пепельный город». Пролог. Он проснулся от выстрелов. 6 быстрых хлопков через квартал. Крейн не открыл глаз. После минуты прогремели еще пару выстрелов, потом тишина. И через секунду знакомый низкий гул. Дроны пошли на подавление. Их было 2, может 3. Он слышал, как они пролетели мимо его окна, оставляя за собой вибрацию, которая дрожала в окнах. Дождь еще не начался, но воздух за окном был таким плотным, что даже сквозь закрытые окна чувствовалась тяжесть. Он открыл глаза. Потолок был серым, с трещиной. Повернул голову. На соседней подушке, раскинувшись на спине, спала девушка. Виола. Кажется, ее так звали. Или Вега. Он не помнил. Вчера в баре он сам подошел, заказала ей осколок, местный дешевый виски, который обжигал горло и оставлял на языке привкус металла. Она была блондинкой с наращенными волосами и татуировкой на правом бедре, стилизованный змей. Теперь ее волосы были спутаны, а одеяло сползло, обнажая левую грудь. Крейн смотрел на это без особого интереса. Просто констатировал факт. Вчера ему было одиноко, а сегодня просто нужно было, чтобы она ушла. Он моргнул быстро. Раз. Второй. В правом глазу зажглась голубая иконка интерфейса. Это был его серый жук, взломанный чип Эхо Стар, который он годами настраивал сам, чтобы не выходить в общую сеть. Он выбрал трек из своего плейлиста, New Metal, с хриплым гитарным рифом и ударными, которые заглушали гул города. Если бы кто-то смотрел на него в этот момент, то увидел бы, как его левый глаз засветился тусклым, пульсирующим синим светом. Он не подключал имплант к интернету. Никогда. Слишком многие воры и наемники цитадели умели взламывать такие чипы, а принудительное отключение означало мгновенную смерть носителя. Поэтому он слушал только офлайн-файлы, собранные за годы. Крейн сел на кровати, свесив ноги. Девушка пошевелилась, что-то пробормотала во сне, но не проснулась. Он отвернулся, взял с тумбочки телефон. Это был старый, потрепанный стеклянник, прямоугольная пластина из закаленного стекла с жидкокристаллическим экраном. Большинство людей уже давно использовали вживленные нейроинтерфейсы для общения, но у тех, кто не мог позволить себе дорогой имплант, оставались такие. Крейн специально затонировал заднюю крышку черной матовой пленкой, чтобы никто с задней стороны телефона не увидел, что на экране. На экране горело сообщение от Виктора. «Йоу, 2 копейки, есть дело, заваливайся сегодня в наш бар». Крейн ухмыльнулся. Виктор был старшим в их небольшой компании, ему было 27, и он управлял баром в среднем городе, той самой серой зоне, где улицы никогда не просыхали, а дождь шел как минимум 3 дня в неделю. У них была банда из 4 человек. Сам Виктор, его брат-близнец Клей. Оба высокие, светловолосые, с острыми челюстями и вечно озабоченным видом. И 2 девушки, Трикс и Кода. Трикс была взрывной, импульсивной, с розовыми волосами, которые она меняла каждую неделю с помощью дешевых красок, что продавались на черном рынке. Кода, полная ее противоположность, тихая, хладнокровная, с темными глазами и спокойным голосом. Именно она звала его Кейс, не 2 копейки, и это было единственное, что ее выделяло в их компании. Крейн быстро набрал ответ. «Скоро буду». Потом он увидел 2-е сообщение. От Клея, с короткой пометкой. «Долг за тачку. Вчера снова пытались угнать, пришлось оставить в твоем гараже на Болотной». Крейн вздохнул и провел пальцем по экрану, блокируя телефон. Он купил эту машину 3 месяца назад за 5000 осколков, валюты, которая была в ходу в среднем городе. Ее уже 2 раза пытались угнать. Первый раз он нашел угонщика через день, во 2-й раз – через 3. Оба раза закончились для них одинаково – короткий, резкий удар его клинка, и тела отправились в переработку на дно. Теперь он прятал машину в 5 минутах ходьбы отсюда, в старом гараже на соседней улице. Говорили, что его владельца отправили на свалку за долги, и документы на гараж уже давно пылились в муниципальной базе. Крейн переписал их на себя, но если бы пришла более основательная проверка, гараж бы изъяли вместе с машиной. Он отложил телефон, встал и направился в крошечную ванную. единственное помещение, где можно было помыться, совмещенный санузел с душем, туалетом и раковиной с большим потрескавшимся зеркалом. Вода здесь была едва теплой. Он быстро ополоснулся, чувствуя, как струи воды смывают остатки вчерашнего виски и запах чужого парфюма. Вернувшись в комнату, он увидел, что Виола уже сидит на кровати, натянув простыню на грудь. Ее глаза, все еще сонные, смотрели на него с любопытством. «Эй, ты уже уходишь?» Он вытер лицо полотенцем и выглянул. Она смотрела на него с легкой обидой, как будто он был должен ей что-то.